Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях клирик Московского храма святых девяти мучеников Кизических иерей Владимир Соколов. Говорим о науке и вере. Давайте все-таки еще раз определимся. То есть вы разделяете науку прикладную и научную идеологию, да? То есть научная идеология – это что-то, что основано на недоказанных фактах, получается?
Ну, это как, это некая философия. Это философия и даже метафизика. Это метафизика, потому что мало того, что она не доказанных фактах, она возникла за 100 лет до экспериментальной науки, когда можно было экспериментом вообще что-то подтвердить. То есть она возникла как некий род философии и богословия даже. Вот. А потом, значит, чтобы обслужить эту идеологию, стали привлекать научное знание, уже доказанное, там, апробированное. Ну, вот в частности, теорию Дарвина там, или теорию Маркса, так сказать, которая... тоже вообще-то ничем не доказано.
Ну, вот смотрите, вы говорите об экспериментальной науке, да? Ну, я вернусь к своей любимой теме биологии и химических реакций. Вот люди говорят, что такое любовь? Это такое-то количество эндорфинов, которые вырабатывает мозг в ответ на там, такие-то поведенческие реакции, на такое-то состояние нервной системы. Вот это выбрасывается в мозг и кровь, человек от этого начинает испытывать чувство любви там, к другому человеку или, не знаю, к шоколаду. И это доказано, потому что ученые проводили эксперименты, замеряли количество этих веществ, замеряли уровень гормонов и реакции нервной системы. Вот для верующего человека любовь не выражается в этих категориях. Но можно ли верующему человеку говорить о том, что он верит в любовь, и для него это чувство высокое, но ничего против выброса эндорфинов в мозг там, или в кровь он не имеет и согласен, что это тоже возможно?
Несомненно, конечно, процессы химические, электрические совершаются у нас. Но только, опять же, вот у нас есть некоторые представления такие, они же всегда основаны на определенной картине мира. Вот мы говорим, что вот мир существует объективно, мы его объективно изучаем, и поэтому потом выводим объективные законы. Вот эти, вот я сейчас трогаю вот эту вот бумажку. У меня сигналы побежали по нервам куда? В мозг. Они анализируются уже даже на уровне восприятия. Поэтому картина мира, она уже присутствует. Они уже на основе этой картины анализируют. Так и каждый ученый. У него есть картина мира, а материалистическая картина или позитивистская. Он уже на уровне восприятия так все воспринимает. Но анализируя, тем более, он анализирует только на этой картине. Но она урезанная картина. Религиозная картина, она многомерная. Поэтому она включает, и это знание тоже включает.
Например, в Советском Союзе было принято, что если человек в Бога верит, то он мракобесный, ничего не понимающий и малообразованный. А человек высокообразованный в Бога верить не может, потому что научные знания – это что-то осязаемое, видимое, доказанное, а вера и Бог – это что-то абсолютно невидимое, это бабушкины сказки, и поэтому ничего общего у веры с наукой быть не может.
Ну, я только одну реплику добавлю к тайным словам, что это определяло не наука, а это определяло идеология.
Ну, да.
Такое отношение к религии и к науке.
Но мы же не будем отрицать, опять же, что все равно наука познает мир через... Это как доказательная медицина и гомеопатия, понимаешь? Вот у нас есть там серия экспериментов, есть какая-то выборка, есть какое-то изначальное положение и доказанный вывод. И вот у нас есть все стадии этого эксперимента, мы можем его продемонстрировать. В вопросах веры мы никоим образом этого не можем произвести. Мы можем говорить... рассказывать о чудесах, рассказывать о святых, но для человека, который видит мир в материалистической концепции, это все равно к нему лично вообще никакого отношения не имеет. Если он с этим чудом не встретился, если он лично бы с Богом не общался и его присутствие в своей жизни не ощущает, он не может понять, откуда Бог. Вот электричество понимаю, там, не знаю, воду понимаю, там, серную кислоту, состав ее в таблице Менделеева могу обнаружить.
Но для вас является каким-то хотя бы таким... значимым социологическим пафосом Писание священное.
Социологическим?
Да, социологическим, да.
Подожди, объясните, что значит, в каком смысле социологическим?
Ну, в смысле так, организующим как-то общество на других началах немножко, да.
А, в этом смысле, да. Конечно.
Ну, как... и вообще антропологически как-то, так сказать, немножко по-другому там о человеке сказано. Там вот, например, в первой главе Евангелия от Иоанна, в 9 стихе, говорится, что был свет истины, который просвещает каждого человека, грядущего в этот мир. Значит, у каждого человека есть этот свет. И этим светом он может и познавать. Другое дело, что, возможно, что этот свет завален каким-то мусором и так далее. Нельзя это исключать. Правильно? Mm. Вот. Любой человек может это узнать. И у него есть этот способ познать. А вы ограничиваете человека, его познавательный инструментарий, только вот инструментарием таким позитивистским, материалистическим. Вот, знаете, нужно хорошо изучать Библию. Вот в книге «Бытия» Бог поручает Адаму нарекать имена всему живому. Он, ведь вот это вот тонкости такие, они познаются только тогда, когда мы читаем на первоисточнике, на языке первоисточника. Так вот, вот это само задание познавать, оно филологически корнево соответствует другому месту, где Адам познал Еву. Вот Адам познал Еву. Вот познание Евы – это что такое? Это брак. Это соединение в любви, где он познает. Так и познание Адама, оно было соединением в любви, где не было уже объективного. Происходит это таким образом. Когда мы с чем-то соединяемся, мы становимся едиными с ним. Нарекая что-то, мы что именуем? Сущность этого. Сущность, которую мы познаем через себя. То есть, я когда с чем-то соединен и с ним един, то тогда мне очень легко это именовать. Я вижу это в самом себе. И вот таким образом и возникает и корова, и все окружающее возникает. Ведь корова – это уже более позднее понятие. Это уже понятие, знаете, людей, которые пали. А что значит падение? Они отсоединились от всего мира. Они этот мир объективировали. Вот есть такой богослов и философ греческий, Христос Янарас. Он говорит, что объективация другого – это грех. Так вот, наш грех заключен в том, что мы объективируем, от всего отделяемся. У нас нет любви из-за этого. Адам возрастал в любви и мудрости и должен был возрасти в бессмертное существо. Преподобный Ефрем Сирин говорил, что Адам был и бессмертным, и не бессмертным. Как это можно понять одновременно? И бессмертным, и не бессмертным. То есть, он был бессмертным потенциально. И он должен был реализовать это бессмертие, возрастая в любви и мудрости. А мудрость его заключалась в том, что он, познавая эту сущность через соединение, через любовь, он ее правильно именовал. Вот чего нам не хватает ни в науке, ни в нашей жизни. Нам не хватает того, чтобы любить окружающее, соединяться с ним в любви, войти в это единство жизни, потому что жизнь – это мириады живых существ, которые составляют это единство. Вот. А мы же себя отделяем от этого мира, мы поэтому можем этим миром распоряжаться, а это Божий мир.
На самом деле, я понимаю, кроме шуток, о чем отец Владимир говорит, как человек, который много лет уже, там, например, лечит своих детей гомеопатии, водит к остеопату и воспринимает человека как единое целое, не как совокупность каких-то органов и физических его границ, но и как действительно носителя некой информации, носителя души и духа. И вот в этой целокупности действительно мне абсолютно понятно.
Если уже действительно грехопадение совершилось, в этом я не сомневаюсь. И, например, вот, ну, давайте на себе я буду все примеры приводить. И, например, я сейчас вот такой вот ужасный человек, у которого завелись вши, глисты, и еще я упал, разбил себе коленку. То могу ли я, прежде чем я обращусь к духовным книгам и начну как-то духовно очищаться, вот эту вот коленку свою обработать мирмистином или йодом, чтобы там бактерии все убить и не было заражения крови, а также все-таки медицинскими препаратами вывести у себя глистов и вшей? Ну, так, чтобы вот параллельно шел процесс.
Вы можете даже позвонить по сотовому телефону, вызвать неотложную помощь, вот, сесть в машину или в самолет, вот, долететь туда и воспользоваться там лазерной терапией, еще какой-нибудь терапией. Вы это можете сделать.
Хорошо.
Потому что сегодня мы живем совершенно в другой обстановке. Отказываться от этого нет вообще никакого смысла. Но осознать это надо, потому что мы должны составить какую-то перспективу, к чему мы идем. Ведь если вот в этой перспективе, которую вы сейчас пытаетесь защитить, и так ее...
Да просто сказать, обозначить. Да,
обозначить эту перспективу. В этой перспективе человека со временем вообще просто не будет. Потому что вот сегодня об этом говорят, говорят же, вот мы вступаем в эпоху новых технологий, NBIC-технологий, при которых, значит, вот какой-то изношенный орган можно будет напечатать на принтере из биомассы и просто заменить этот орган. Вот.
Человек можно, будет такой биоконструктор.
Можно ввести в него какие-то роботы, которые будут регулировать там, биохимические процессы. Можно улучшить его скелет тем, чтобы сделать такой легкий экзоскелет и так далее. Мало того, можно человеку просто снять с него информацию, да, и потом переселить вообще вот в это.
То есть виртуальный мир.
Мы таким образом...
Я прошу прощения, но при этом говорят еще и другое. При этом говорят то, о чем вы говорите. Для того, чтобы не надо было запускать нанороботов, которые ваши сосуды будут чистить от бляшек, надо вести, в общем, разумный, здоровый, негреховный образ жизни. Тогда эти бляшки просто не образуются. Для того, чтобы у вас не было необходимости действительно вам печатать какие-то органы, есть тоже система, которая... И это все тоже говорят.
Тебе повезло, ты общался с учеными, которые, ну, признают, что есть некий замысел Творца, который человек не в состоянии познать, но на своей материальной
они
площадке...
Они ограниченность своих возможностей,
да, в координатах своего материального мира, своего восприятия окружающей действительности. Ученые действительно могут как-то двигаться, что-то открывать. Но ведь существует и другая, ну, давайте скажем, этическая сторона науки. В средние века людям приходилось выкапывать трупы, воровать их на кладбищах для того, чтобы в медицинском театре узнавать строение человеческого тела. Сегодня генная инженерия, наука об омоложении или, например, информационные технологии настолько серьезно посягают на... даже на заповеди, о которых мы говорим. Я не знаю, вот мне, например, там, мой духовный отец не разрешает сделать лишнюю татуировку, потому что, ну, вроде как православным не положено свое тело портить. А люди уже выращивают органы, и уже, я уже не говорю про донорские органы и так далее. Здесь огромное количество проблем, которые действительно наука может решить, наверное, только в тандеме с верой, с религией.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Говорим о науке и вере с нашим гостем, Иреем Владимиром Соколовым. В общем, такой сложный вопрос. Я до сих пор не понимаю, что отвечать ребенку про динозавров, эволюцию и античных богов.
Про то, что мы не знаем. Точно мы не знаем.
Чего не знаем точно?
Мы не знаем точно, почему возникли динозавры и почему их не стало.
Конечно, не знаем, да, потому что это замысел Божий, он нам не раскрыт, этот замысел Божий. Но одно мы можем, о чем мы можем рассуждать, что все-таки не так, как нам предлагала вот та традиционная наука, не так возник мир, и не так он устроен, что мир многомерный, и человек другой. Ведь вот мы все время говорим о научных технологиях, да, вот даже вот в этот вопрос как-то остро поставили в начале нашей беседы. Но вот тот же самый случай, когда, например, надо изучить анатомию. Брали там трупы, резали, да? А я вот знаю людей, которые вам всю анатомию расскажут, потому что они видят, вот пальцами видят, вот так вот проводят. Вот, значит, есть какие-то другие возможности изучения, и они в человеке заложены. И они могут быть реализованы, когда человек становится другим. По святым мы это знаем. Когда они могли воскрешать людей. И это факт, который многократно был подтвержден. Значит, есть возможность вообще другой медицины. И мы знаем, что многие святые люди исцеляли силою Божию. Значит, когда мы заменяем наш путь возрастания в этом новом качестве, мы заменяем его технологическим таким претворением этого.
Материалистическим.
Материалистическим и технологическим, потому что в конечном итоге человек мыслится дальше вот такой, какой я рассказал. Это факт, это обсуждается, эта тема биг-технологий. Ну, значит, тогда человек, как он должен быть по замыслу Божию реализован, он не реализуется. А ведь что значит реализуется? Мы же здесь, в утробе рождения, туда, в вечную жизнь находимся. Значит, мы не сформируемся, как новые люди. Мы даже в этом направлении вообще не продвигаемся. Ведь человек, который сидит и смотрит телевизор, и пиво пьет, он думает, что он там вместе с самолетами летает или вместе с футболистом забивает гол. Но это же не так.
Нет.
Хотя мышцы его дергаются в этот момент. Поэтому мы заменяем наше реальное изменение, заменяем виртуальным. Сегодня вот эти все технологии – это виртуальное и рождение человека, и виртуальные технологии.
Кстати, в этом, это тоже очень мне близкая идея, потому что я очень сильно увлекалась научной фантастикой в детстве. И я, конечно, была глубоко убеждена, помимо того, что коммунизм наступит лет через 50, как я говорила, там, лет в 7, не знаю, зачем и почему я так в этом была убеждена, но я была уверена, что вот когда мне будет там 40 лет, я буду летать на Луну, люди станут жить очень много и долго, и мы победим все болезни и научимся миру во всем мире, но ничего не происходит. И мы вообще перестали в космос толком летать, мы перестали делать какие-то такие драматичные фундаментальные открытия, зато мы изобретаем мобильные телефоны, которые дольше всего держат там батарейку, я не знаю, какие-нибудь средства передвижения максимально скоростные, комфортные, которые сами паркуются и за нас все решают. И мы движемся по какому-то совершенно иному пути. То есть наука, как мне кажется, ну, может быть, я просто не так много имею дело с серьезной наукой, но у меня впечатление, что все то, чего от нас ждали фантасты в начале 20 века, мы вообще не, мы во всем просто, ну, как сказать, потерпели неудачу, потому что мы обслуживаем совершенно другие потребности общества. И наука сейчас стоит скорее на службе общества потребления, нежели действительно реализуют какие-то большие задачи.
А потребление, вот такой вопрос, потребление разрушительно для самого человека,
видимо,
для мира?
Скорее всего, ну, да. Но неограниченное потребление, безусловно, разрушительно, потому что даже если полезный какой-нибудь петрушку жрать бесконечно, то умрешь.
Если бездна желаний у человека есть, и если мы потребляем этот мир бесконечно. Вот, понимаете, в книге «Левит» во второй главе Бог беседует с Моисеем, и Моисей говорит: передай моему народу, чтобы они не грешили, чтобы не делали того-то, того-то, того-то. Там целый список грехов, и, кстати, очень новомодных грехов. Но Бог говорит Моисею: с ними будет то же, что было с теми, которые жили прежде них. А что было с ними? Земля начнет свергать их с лица своего. Вот сегодня, посмотрите, вот это признают все ученые. Количество климатических всяких катастроф, оно увеличилось на порядок. Не связано ли это с вторжением человека в природу? Сегодня человек овладел такими технологиями, что он может там управлять климатом, вот, он может на наноуровне отбирать какие-то частицы, он может, вот, например, золото добывать, вот, это уже разработаны такие машины, вот на наноуровне, там, сюда отваливаются одни металлы, туда другие. Но вот такое вторжение, так сказать, в чрево Земли и в космос, оно разве пройдет бесследно для всей жизни? Если человек не становится таким, какой он по замыслу Божьим, что он должен быть помощником,
соработником. Ну а что, не вторгаться? Это ведь как дети мир познают. Может, давайте такую аналогию проведем. Сначала все ломают и грызут, а потом начинают строить.
Ну так мы разрушим эту утробу.
Ну так мы так устроены.
Мы так устроены, то есть мы так созданы.
Конечно. Разве нет?
Ну, знаете, это создано мы по-другому. Вот Адам первый, про него написано много. А Адам второй, так он вообще совершенно другой человек. Адам второй, Христос. А Христос, прямо обращаясь ко всем, говорил: вы все то, что я сотворил, и вы сотворите. И даже больше сих. Ну, мы это читаем, как-то не относим к себе. Значит, мы себя отождествляем с каким? С падшим человечеством, с ветхим падшим Адамом. А падшим, это значит, он с какой-то высоты-то пал все-таки. Значит, чтобы на эту высоту возвратиться, на ту высоту ветхого Адама, еще надо очень много потрудиться. Хоть не быть паразитами в этом мире. Вот, и если мы будем изучать мир вот в этой традиции, в этой кондиции, то мы совершенно другими будем. И мир-то для нас станет другим. Он станет нами. Мы соединимся с ним. А сейчас мы от него отделились, он объективно существует. Поэтому он к нам не имеет никакого отношения. Мы можем им бесконечно пользоваться. Ну, вот это приводит сегодня уже к зримой катастрофе. Вот, вот простой пример. Так мы сейчас общие вещи затрагиваем, там, богословские, философские. А простой пример. Вы любите такие примеры. Вот технологическая катастрофа совершилась в Бермудском треугольнике, где зарождается Гольфстрим. С помощью химикатов опустили туда нефть. Она закрыла Гольфстрим. Гольфстрим, если он раньше омывал Европу, а это миллиарды кубометров теплой воды. Сегодня он уже на уровне Испании разделяется. Часть разворачивается потоку, другие идут в Америку. И это приводит к климатической катастрофе. Вот вам пример. Технология привела к тому, что еще последствия этой катастрофы неизвестны, потому что начали таять льды в Гренландии. А льды – это огромная масса льда, это мелитонны, которые давят на пласты земные. А значит, эти пласты, теряя этот вес, они начинают подниматься. И там, где идет линия разломов, там недавно прошла серия извержений вулканов. И такая же серия извержений вулканов прошла через ту границу пластов, которая идет через Японию, Новую Зеландию и Австралию. Вот уже последствия этой катастрофы мы видим.
Простите, а вот если мы подводим итог нашему разговору, то вы науку воспринимаете как врага религии или все-таки как соделателя неразумного, может быть?
Вот я ожидал этого вопроса. Мне всегда такой вопрос задают, но это говорит только о том, что мы не помним того, с чего мы начинали. Мы не помним. Я с самого начала отделил научную идеологию от науки. Наука может быть, она может быть очень смиренной. Вот. А смиренность ее заключается в том, что мы мало знаем. И люди науки, кстати говоря, которые вообще-то уже заняли определенное положение в науке, сейчас я вспомню его фамилию, Станюкович, по-моему, фамилия. Ну, неважно даже фамилия его. Так вот, он говорит, что вообще такое неверие позитивистское, оно есть научное невежество. Когда человек дорастает до какого-то уровня научного понимания, он обязательно приходит к вере. Вот это говорит человек науки. Поэтому, когда мы ссылаемся на каких-то людей, на их мировоззрение, это просто незрелость. Это и духовная, и научная незрелость. И я думаю, что и научная зрелость, и духовная зрелость, они совпадают. И поэтому все те, кто вообще-то двигал науку вперед, среди них 92% верующих людей.
Христианину нужно постоянно бороться со своими стереотипами, видеть мир не таким уж от себя отделенным, каким он первоначально кажется. Но самое главное, что я сегодня подчеркнула из нашей беседы, это когда ко мне мой ребенок придет и спросит, откуда взялись динозавры, я скажу, сынок, спроси у папы. Я пока ничего не понимаю. Это я, конечно, пошутила. Спасибо вам огромное за этот интересный
даже
разговор.
Даже ученые не знают этого.
Понятно, что в час поэтому невозможно.
Да, можно посмотреть такую сотни фильмов о динозаврах, да, и ничего про них не узнать.
Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был иерей Владимир Соколов, клирик Московского храма святых девяти мучеников кизических, помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами.
Светлый вечер. На радио «Вера».